В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 9 июля 2019 года, 12 часов дня в Москве. С вами в прямом эфире на Радио Теос Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Перевалили уже за добрую половину, что называется, 66 глав всего в этой главе, и сегодня мы читаем 34 главу. Продолжаем разговор о безопасности. Мы в прошлой передаче говорили о том, что у безопасности, если говорить о личности, да, человека, есть вечные основания и духовные причины. Поэтому вот сегодня мы этот разговор продолжим, и заголовок у нашей передачи будет довольно любопытный. Мы будем говорить о корнях реальности и полях действительности. И у него будет такое забавное такое подназвание, которое, может быть, вам запомнится. Мы с вами будем сегодня пытаться ответить на вопрос: где бродит леший? Вспоминайте знаменитого Пушкина. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Хочется задать себе, да и вам, дорогие слушатели, вопрос: почему? Почему так устойчиво, если не сказать навязчиво, наше воображение все время создает эти образы? Образы сказочные, образы призрачные. И все-таки именно эти образы порой становятся не то чтобы они заменяют собой внешний наш мир, но они очень во многом определяют наше отношение к жизни. И меня поражает сегодня, при всем том, что мы верим там в научно-технический прогресс, у нас большинство людей исповедуют, скажем так, научные теории различного толка, которые объясняют происхождение жизни, человека и так далее, и так далее. И тем не менее, такое обилие для такого, казалось бы, крепкого, утвержденного на научных знаниях сознания, почему такой поток, я не побоюсь этого слова, даже водоворот, огромное, колоссальное количество продукции, как в литературе, так и в кино, посвященное каким-то странным существам, вампирам, зомби всякие. Посмотрите, сколько всего этого. Не говоря уже о так называемых героях со сверхспособностями. Вот как-то они заменили нам старую бабу-ягу, царевну-лягушку, золушку и так далее. Видимо, какая-то есть потребность у человеческого сознания при помощи воображения компенсировать недостаток своих знаний о реальности. Видимо, где-то глубоко в нас укоренилось это понимание, глубокое внутреннее, того, что вот этот внешний мир, вот это материально-предметное бытие, это еще не все. Что действительность, она не ограничена этим тем, что я могу потрогать, попробовать на вкус, увидеть, что вот эти наши органы чувств, они не отвечают на все вопросы нам, что есть что-то другое. Существует этот другой мир, мир духовный, мир нематериальный, мир, откуда мы ощущаем угрозу, мир, который нам что-то обещает. Мир, который все-таки живет по каким-то другим законам, которые куда более оказываются жесткими, чем, скажем так, условности нашего земного существования. Последствия от контакта с этим другим, иным миром, они могут быть ужасными и могут быть прекрасными. И вот тут я хочу оговориться, прежде чем мы перейдем к тексту, в чем разница вообще, почему сегодня вот такое сознание. Раньше мы часто обличаем наших предков, говоря о примитивности их сознания, что вот они там выдумали всякие вещи, сказочные персонажи, воображаемые герои, вся эта греческая мифология там и тому подобное. Но ведь как? Тут всегда две крайности. С одной стороны, сознание ветхого человека, древнего человека, первобытного человека, да? Человека, который после грехопадения ушел из присутствия Бога. Оно было очень во многом суеверным. Очень часто люди видели то, чего нет. Для этого достаточно почитать тот же «Молот ведьм» средневековых, да? Людям представлялись шабаши ведьм, Гоголь в этом очень сильно был погружен. Многое из того, чего нет, люди видели. Сегодняшнее сознание грешит в другую сторону. Оно не верит в то, что оно видит. Вот ведь как интересно. Но давайте все-таки в нашем разговоре о корнях реальности и о полях действительности, пытаясь ответить на вопрос, где же все-таки бродит леший, начнем с самого начала. Продолжение мысли, которое вот в продолжении того, о чем мы говорили в 33 главе книги пророка Исаия. «Приступите, народы, слушайте и внимайте племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размякнут от крови их». Очень сильный образ. И я думаю, что речь идет, конечно, идет о, как бы, если почитать книгу Откровения, мы иногда вот как бы искушаемся воспринимать это с точки зрения нашего отношения к действительности. Но я уверен, что и Исаия, и Иоанн видели иную действительность, иной мир, духовный мир, в котором все представляет совершенно в другом аспекте, если можно так сказать. И сознание человека, оно, естественно, воспринимает это с точки зрения своего воображения. И я уже как часто говорил это, и сейчас повторю, воображаемое очень часто, так психика человека устроена, в этом проблема всех болезней, вытесняет из нашего сознания действительное. И вот, судя по всему, обращение вот пророка такое необычное говорит, конечно же, я уверен, прежде всего, о реальности духовной. Земля наполнена духовно мертвыми людьми. Кровь, пролитая напрасно, жизнь, которая прожита бессмысленно, размягчает камни. И, конечно, эти слова пророка следует воспринимать в контексте того, что Бахтин называл «большим временем». Прежде всего, я думаю, мы так и должны смотреть на пророчество любое, потому что это дух Христа, это дух пророческий, как позже скажет в книге Откровения апостол Иоанн. Речь идет о какой-то совершенно немыслимой глобальной катастрофе духа, которая куда страшнее, чем все ужасы Чернобыля и все кошмары Хиросимы и так далее. Трагедия. И я думаю, что отношение к духовной реальности, если оно адекватное с точки зрения того, о чем мы во всех этих передачах говорим, тогда формируется, ну, скажем так, я буду уж таким языком протокольным почти говорить, устойчивый понятийный аппарат. Потому что вот иногда слушаешь некоторых людей религиозных и просто поражаешься, чего только они себе не навоображали. С другой стороны, общаешься иногда с людьми светскими и удивляешься, насколько их отношение к непостижимой реальности адекватное. Вы заметили, вот я уже говорил, сколько сейчас появилось действительно фильмов о зомби, о вампирах, вот о подобных каких-то странных существах, сколько демонического воображения человека сегодня присутствует. И как потрясающе, шокирующе, на мой взгляд, выглядит этот процесс вытеснения человеческого из сознания. Разумеется, вроде бы нам кажется, индустрия развлечения, форматы определенные мышления складываются. Но скажите мне, почему вот идет так агрессивно сегодня вот эта среда информационная по отношению к нашему «я». Я вот это слово «я» в кавычки поставлю. И, на мой взгляд, иногда психоаналитики современные, я помню, как-то с одним психиатром беседовал, он мне прям так открыто сказал, что в Бога он не верит, но тут же прям буквально через несколько фраз заявил, что сознание человека демонизировано. Я так говорю, интересно, значит, Бога нет, но демонизацию вы все-таки верите. Видимо, просто другого объяснения он не находил. Так вот, известный психотерапевт Гордон Уиллер, директор Кливлендского института, очень знаменитого, он проблему демонизации, он называет это деконструкцией, проблему деконструкции личности рассматривает вот с какой точки зрения. После 11 сентября 2001 года мир изменился. Действительность другая. И он утверждает, Уиллер утверждает, что психологические теории меняются, как мода, и неизбежно вынуждены меняться, чтобы стать доступными и выразить существующий тип человека в его динамической борьбе за выживание и бессмертие. Мы живем, я убежден, что мы живем в эпоху колоссальной, глобальной деконструкции человека. Весь постмодернизм об этом. Я сейчас не об искусстве говорю, а именно о философии. Человек утратил связь с корнями той реальности, из которой он вышел. Человека меряют сегодня потребительской корзиной, интеллектом, чувствами. Иначе говоря, периферийное, то, что обычно всегда для сознания человека находилось на периферии, переместилось в центр. А центральное, да, оно смещается на периферию. Человек 21 века перестал быть тайной. Той самой тайной, которую посвятил свою жизнь Достоевский. Человек сегодня как будто отказывается от этой тайны. Тайну нам заменяют технологии, наука, социальные услуги и потребительское отношение к жизни. Вчера в журнале «Огонек» было опубликовано любопытное интервью с, по-моему, должность называется главный психиатр Москвы. Я всю статью не буду вам читать, но любопытно. Вы знаете, что по данным ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, есть такая организация Объединенных Наций, буквально вот весной этого года была конференция этой организации, еще две новые болезни у нас появились, которые официально включены в список заболеваний. Это значит, что в некоторых странах вы по этим болезням, по этим диагнозам можете получать больничный лист. Догадайтесь, какие это диагнозы? Первый – игромания. Потрясающе, да? А второй – синдром хронической усталости. Теперь можно прийти и от врача получить диагноз. У тебя синдром хронической усталости или у тебя игромания. Вторая вещь, которую на этой конференции отметили, что вместе с очевидным жизнь, условия существования стали лучше, с очевидным увеличением возраста проживания растет такая проблема, как деменция. По-русски это называется слабоумие. И вот здесь, в этой беседе с психиатром, почитайте ее в «Огоньке», она любопытная, такая, называются такие цифры, и они тревожные, поверьте мне. Меряется уровень психического здоровья нации, он меряется по количеству острых психических расстройств на 100 тысяч населения. Вот послушайте внимательно. В 1992 году на 100 тысяч россиян приходилось 370 людей с острыми психическими расстройствами. Шизофрения, ну и так далее. Маниакальные расстройства личности, я не буду в диагностику входить. В 2018 году эта цифра увеличилась почти в два раза. 720 человек на 100 тысяч населения. Вообще цифра угрожающая. Звучит она не из уст журналиста, не из уст какого-то там комментатора на телевидении, да, который, скажем так, любит жареные факты какие-то подавать под определенным соусом, говорит специалист. И из слов этого специалиста мы видим с вами, что здоровье психическое людей, оно подорвано до определенной, я бы сказал, угрожающей степени. Связано это с тем, тот же Уиллер, к которому я обращаюсь, говорит, что в наши дни, и с ним, ну, признаться, трудно не согласиться, в наши дни существует неприемлемая степень несправедливости и насилия. Причем он имеет в виду насилие не только физическое. Понимаете, при всем том понимании ужаса, который в 20 веке происходил в двух мировых войнах, при всем том понимании колоссального количества физического насилия, мне кажется, что то, что сегодня происходит с душой человека, сидящего у экрана телевизора, несравненно опаснее. И поэтому Уиллер говорит, что в результате этого насилия над душой, в том числе информационного, преобладает чувство потери ориентации, утрата уверенности в ценностях собственных, нерешительность из-за страха причинить вред или зря потратить силы. Человек 21 века находится на грани духовной смерти. Отсюда рассеянность перед лицом очевидных угроз, апатия, цинизм, лицемерие. Потому что человек привык к неправильным ответам на вопрос «Кто я такой?». пока мы не ответили себе на этот главный вопрос, мы никогда не будем в безопасности. Когда Виктора Франкла, я много раз эту фразу цитировал, психоаналитика, прошедшего ужаса Освенцима, чудом оставшегося в живых, спросили, кто же все-таки такой человек. Он ответил очень интересно. Это существо, изобретшее газовые камеры и печь Освенцима. Но потом сказал, да, но это еще и личность, которая входила в эти камеры с гордо поднятой головой и молитвой на устах. Вот вам пример сознания, которое укоренено в иной реальности, в реальности духа. И только такое сознание может расти на полях современной действительности. Я еще раз повторю эту мысль. Только сознание, которое укоренено в духовной реальности, только оно может расти и крепнуть на полях современной действительности со всеми ее вызовами, со всеми ее проблемами. Потому что, понимаете, если этого нет, если мы не привыкли, если мы не выросли из реальности, в которой, опять возвращаясь к воображаемому, да, ведь в некоторых случаях воображение – это ту реальность невидимую, оно дополняет, объясняет. Мы с вами с детства знаем, что в реальности духа зло красивым быть не может. Баба-яга злая, поэтому она некрасивая. Золушка красивая, потому что она добрая. И вот в этой, вот там корни нашего сознания, которое может расти, в том числе и приходить, дорастать до сознательного доверия Богу. И сегодня, вот если говорить таким грубым языком, воображение, оно не дополняет и не объясняет вот эту реальность, оно ее извращает и искажает. Сегодняшняя Золушка может перерезать горло бритвой мачехи. Сегодняшняя Баба-Яга вполне себе может претендовать на конкурс «Мисс Вселенная по красоте». Понимаете, о чем я говорю? И вот почему на полях этой действительности бродят лешие. И как мы к этому еще вернемся, как говорит Исаия, друг с другом перекликаются. Человек не может справиться с данностями этой действительности. А эта действительность, она такова. Я когда-нибудь умру, человек это знает. Я буду страдать, человек это знает. Я должен бороться. Человек это знает. То есть преодолевать эту действительность. Я буду виноват. Потому что я не буду всегда поступать правильно. И, наконец, неизбежное чувство вины и своей неправоты. Вот она, действительность, в которой растет наше сознание. Как с ней человек справится, если он не укоренен? Если он не безопасен в этом смысле? Вот почему потрясающе звучат слова пророка Исаии. «И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполняется кровью, уточнеет от тука, от крови агнцев и волов, от тука и почек овнов, ибо жертва у Господа в Васоре и большое заклание в земле Едома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с волами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука. Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. А вот прежде чем продолжить мысль, скажу так. Почему возмездие за Сион? Я вспоминаю апостола Павла, который говорит, вот смотрите, как бы благодать, которую Бог вам дает, не была вами принята тщетно. Как бы вот эта сила, даваемая нам свыше, для того, чтобы укореняться в этой реальности, где есть добро, благо, где есть свет, где есть любовь, для того, чтобы выдерживать тьму, ненависть и ложь, которая окружает нас на полях действительности. И вот что остается тем, кто отверг эту благодать, кто ею злоупотребил, кто ее употребил для того, чтобы жить в свое удовольствие. Помните слова Христа: «Се оставляется дом ваш пуст». Опустошение. Но поскольку моральной пустоты не бывает, то в этот дом приходит зло. И вот почему, что мы имеем? Мы имеем трупы на земле, мы имеем погасшие звезды, нет ориентиров. Мы имеем падающие небеса. Реальность духовная становится угрозой для сознания человека. Вот она, духовная смерть. И посмотрите, что происходит с землей, что происходит с территорией, на которой должен обитать дух. «И завладеют ею пеликан и еж, филин и ворон поселятся на ней, и протянут по ней верт разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство. И все князья ее будут ничто. Израстут дворцы ее колючими растениями, крапивой и репейником твердыни ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будут отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому». Помните слова Христа? «Там, где труп, там будут и орлы». Да что такое мир духовно мертвого человека? Это мир кошмара. Это мир мертвых душ Гоголя. Это мир ада Данте. Это мир, в котором правит зло. Это кошмар. Мир, в котором нет полноты. Мир, в котором нет удовлетворения. Вот она, духовная смерть. Самое страшное. Обратите внимание, что все перечисленные здесь животные, птицы и сверхъестественные существа, их можно отнести, если говорить о ветхозаветном подходе, к существам, которые названы в книге Левита и в книге Чисел и в книге Исхода нечистыми животными. Вот почему на смену в оболочке человеческом, в человеческом облике, так скажем, появляется что-то нечеловеческое, бесчеловечное. Примером может быть Эйхман, которого спросили, за что вы, у вас есть дети, как вы могли еврейских детей убивать? Вы знаете, как он ответил? Ну, мои-то дети не евреи. Вот вам пример, как сознание укореняется во зле настолько, что для него добро становится искушением. Так где же все-таки бродит леший? Мы вернемся с вами к этому вопросу после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, мы немножко переведем дух.
В эфире «Радио Теос». Квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
9 июля 2019 года, 12 часов 32 минуты почти московского времени, мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Это мы, это я, Василий Ласточкин, который по вторникам с вами встречается на радио Теос, и вы, дорогие, уважаемые радиослушатели. Где же все-таки бродит леший? Где корни нашей личности? От этого зависит, какой тип сознания вырастает на полях современной действительности. Опустошение – вот последствия духовной смерти, страшной смерти. В книге Откровения называется второй смертью. И вот перед нами Исаия рисует, и мне кажется, вот это тот случай, когда наше воображение нам может здорово помочь. Картину развалин, опустошенных дворцов. Все настолько плохо, что некого даже царем сделать. А дворцы заросли. Шакалы, которые питаются падалью, страусы, которые прячут голову в песок и бросают своих детей, а звери пустынные, лешие, которые перекликаются друг с другом. То есть здесь, понимаете, иная реальность существует, но есть сверхъестественное, а есть противоестественно. Сегодня в некоторых, на некоторых каналах, на Западе, причем много, там настолько все противоестественное вошло в моду, серьезно делают передачи, человек позволяет вырезать себе кусок своего собственного мяса, поджаривает и его ест. И это все транслируется в эфире на видео. Представляете себе? Куда уже дальше? И вот в чем тут штука. Вот мне, я очень люблю Бердяева, его книгу «Дух и реальность». Вот, вот как он формулирует вопрос духовного человека. Не точно было бы сказать про человека, что он есть дух. Но можно сказать, что он имеет дух. Только в Боге совершенно исчезает различие между «быть» и «иметь». Человек не есть еще то, что он имеет. Он имеет разум, но не есть разум. Имеет любовь, но не есть любовь. Задача реализации человеческой личности в том, чтобы быть тем, что имеешь. Чтобы определялся человек не потому, что он имеет, а потому, кто он есть. И это вот то, о чем упрямо твердили все пророки. Начиная от Ноя, который 120 лет предупреждал человечество о потопе, и кончая Христом, а потом апостолом Павлом и апостолом Иоанном, которые упрямо твердили, человек – это не то, что он имеет. Даже дух, который имеет человек, это еще не он. Сознательный выбор, который мы делаем в этой жизни – укореняясь в духовной реальности. Вот что делает наше сознание зрелым. Зрелым настолько, что оно, простите, как росток травы, пробивается сквозь эти пласты действительности на суровых, очень суровых полях современной реальности. Но, как говорит Элиот, за что людям любить церковь и ее законы? Она твердит о жизни и смерти. Они бы охотно о них забыли. Она нежная там, где им хочется твердости, и твердая там, где им хочется мягкости. Она твердит о зле и грехе и других неприятных вещах. Они же все время стараются убежать от мрака внутреннего и внешнего, изобретая системы столь совершенные, что при них никому не надо быть добрым. Такая вот гениальнейшая поэма «Камень» у этого совершенно уникального, на мой взгляд, поэта Томаса Стернса Элиота. Так где же все-таки бродит леший? Знаете, если говорить о старом, древнем языческом мировоззрении, в том числе славянском, то слово «леший», вообще говоря, звучит довольно мирно. Это, говоря так попросту, хозяин леса. Он заведует там всем в этом лесу. Всем, что на этом лесу растет, всем, что там бегает. И заметьте, действительность, в которой человек появился, это сад. Действительность, в которую он был изгнан с точки зрения его сознания, это лес. Чувствуете разницу? В саду приятно, в лесу страшно. В саду есть плоды, цветы, запахи. В лесу мрак, хаос. И мы вынуждены пробивать просеки в этих лесах действительности. Хозяин леса, который командует всякими духами. Вот кто такой леший. Позднее уже христианское понимание духовного мира дало авторам вот этого синодального перевода текста Исаии возможность описать вот этого злого духа. Потому что в еврейском языке это волосатый козел. Вообще непонятно, о чем речь идет. Ну, единственное, что вспоминается, конечно, древнегреческий сатир или фавн. Вот. В греческом переводе, вот в Септуагинте, все вообще просто и понятно. В этом лесу демоны перекликаются друг с другом. В латинском языке, кстати, в латинском тексте используется слово сатир. И вот давайте вернемся к тому, о чем мы говорили в начале. Обилие вот всякой нечисти в современном информационном поле, так скажем. Сколько всяких колдунов, которые предлагают заговоры, наговоры там и так далее. Людей, которые заигрывают с этой потусторонней реальностью, как принято об этом говорить, просто зашкаливает. Всеядность современного сознания, которое все это глотает, даже не пережевывая, поражает. И вот здесь Библия, Священное Писание, книга книг, в которую я погружаюсь каждый день, не перестаю восхищаться содержанием этой вечной книги, которая отвечает на многие-многие вопросы. В Библии существует и телескопический взгляд, то есть взгляд на перспективу человека во времени, и взгляд микроскопический, в котором мы можем увидеть человека, какое. И вот в словах Исаии мы видим с вами оба взгляда в этой удивительной, потрясающей главе о том, что если мы отказываемся от корней, духовных корней своих, то мы входим в кошмар современной действительности. Наше сознание умирает. Духовно человек мертв. Потому что духовный человек – это человек прежде всего в высшей степени сознательный. Мы привыкли думать, что духовность – это такое, знаете, ощущение религиозной эйфории. Нет. Это прежде всего трезвитесь и бодрствуйте, Спасителя. Вот что обращено к духовному человеку. Живите сознательно, ровно настолько, насколько вы способны к этому. И вот у Исаии показано, как человеческая душа опустошается нечистотой, злобой и ядом демонического влияния. Вот она, мерзость запустения, которая еще Даниилом была предсказана. О ней говорил Христос. Если же мы попробуем посмотреть, кроме телескопического, глобального взгляда, да, на человечество, то здесь есть еще и микроскопический. Внутренняя жизнь человека, которая превращается в кошмар. И от этого кошмара человек убегает. Потребление, потребление, потребление. Никогда еще не было такого процента людей, страдающих от переедания. Никогда еще человечество не было до отвращения сытым. И вместе с тем поражает хаос и беспорядок. Это сознание дезориентировано, в нем отсутствуют ценности, цели и приоритеты. То есть люди, если говорить по-русски, живут без царя в голове. Это такое видение жизни, оно ночное, оно не дневное. И из-за того, что дух человека мертв, его душевная жизнь превращается в жизнь стервятника, шакала. Он питается падалью, тем, что переработали другие умы и выбросили. Вот почему смотрят фильмы про вампиров, про зомби и подобную гадость. Или неважно, можно смотреть какие-то реальные шоу, где грязное белье получат на всю страну и на весь мир. Думать о том, в какое платье одела звезда и какую очередную жену бросил очередной герой и так далее. Это же вот душевная жизнь, которая этим питается. Это жизнь стервятника. Своей жизни нет, ну что ж, давайте попробуем на вкус чужую. Я вот так это сформулировал. На разлагающемся теле человеческой культуры существуют паразиты эгоцентричного сознания. Жизнь понимают по-дурному. Если раньше эта зловещая пустота поражала некоторых и на время, то в том времени, о котором говорит Исаия, я верю, оно близко к нам, это пустота надолго и очень во многих. То есть вот эта духовная смерть, она носит массовый характер. Апостол Павел предупреждал Тимофея в двух своих посланиях о том, что времена наступят тяжкие. Это времена массового, я подчеркну это слово, отпадения от веры. Смотрите, что творится. Богохульствующих храма хулиганок Мадонна приглашает на концерт, как героев. Концерт, посвященный защите прав человека. Их называют там мужественными героинями. Кого они спасли от смерти? Чью жизнь защитили? Какой подвиг совершили? Я вот вам говорю, что происходит с современным сознанием. И публика это глотает все. Сегодня герой – это не тот, кто что-то сделал доброе, а тот, кого показали по телевизору. У кого больше всех лайков в соцсетях. Вот он кошмар. Вот они лешие друг с другом перекликаются. Вот они страусы, вот они шакалы. Вот он летучий змей, который откладывает свои яйца в сознании человека. А из них потом вылупляются птенцы. Мозг, который опустошен суетой, вооружен современными гаджетами, парит в хаосе сетевого информационного поля. И дворец человеческой души опустел и зарос крапивой. Позже, в послании к Римлянам в первой главе, апостол Павел жестко очень так формулирует это. Из-за того, что они не хотели познать Бога, Бог предал их превратному уму. Помните, как у Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума». Но сегодня люди не хотят ни посоха, ни с умы. Они предпочитают комфортное безумие. И знаете, вот такая палата номер 6. Все святое становится скверным, потому что этот превратный ум все превращает. Чудное слово «любовь» превращается в кошмар. Это же надо. Ребенок 12 лет заявляет, а я еще не решил, мальчик или девочка. Это кошмар. Жесткая принципиальность политики. Беспринципная доброта в социальной культуре. Страшное опустошение. Дорого обходится отказ от богопознания человеческой души. Люди читают гороскопы, идя на работу, а звезды в их голове уже давно погасли, и небо упало, потому что связь с этой действительностью разорвана, с реальностью любви, правды, надежды, радости. И это страшно. Вот что такое духовная смерть. Вы знаете, какое медицинское определение смерти? Я как-то прочитал. Полная потеря связи с окружающей действительностью. Так вот, духовная смерть – это полная потеря связи. Духовно мертвый человек не видит, не слышит, не чувствует, не осязает Бога, так как осязает ветка свой корень. И хочется, вот заканчивая эту передачу, пожелать нам всем, пожелать нам всем богопознания, общения с Богом, конечно же, в Его Слове, конечно же, в молитве, конечно же, с людьми, конечно же, здесь воображение должно играть свою роль, но оно никогда не заменит реальности, хотя может ее объяснить. Свобода личности – а мы действительно свободны, в высшем смысле этого слова. Она предполагает ответственность за свою собственную душу. И вот почему мы должны мужественно верить и укрепляться в этом правильном отношении и отвечать себе каждый день на вопрос – кто такой человек? И где корни моего представления о человеке? Потому что иначе по полям нашей действительности будут бродить лешие и перекликаться друг с другом. Задумаемся, дорогие друзья, где корни реальности? Иначе мы не вырастем на полях современной действительности. Хочу пожелать вам вот этого трезвого, членораздельного понимания. 2 недели меня не будет в эфире, к сожалению, уезжаю, вы будете повторы слушать. Но я прощаюсь с вами. Всего доброго. До следующих встреч.